Радио Свобода. Протягиваем программу. І КАМАЗ готовыя да аб'яднання, якое Лукашэнка лічыць бандыцкай акцыі. Польшу і НАТО можа занепакоіць размяшчэнне расійскай авіябазы ў Беларусі. Пачынаецца прэзентацыя кнігі Юрыя Бандажэўскага «Турма і здароўе». У нашай праграме водгукі і агляд беларускай турэмнай літаратуры ад Коласа да Некляева. Вы можаце браць удзел у нашым эфіры, выказваецеся на тэмы, якія я анансавала. У прыватнасці мяне цікавіць, што вы думаеце пра перспектывы зліцця беларускіх і расійскіх прадпрыемстваў. Ці паспрыяе гэта мадэрнізацыі і канкурэнтаздольнасці беларускіх прадпрыемстваў? Ці падымецца тут зарплата? Телефон для удзелу ў жывым эфіры 651-4204. У гэтай хвіліны ва управе БНФ у Менску пачынаецца прэзентацыя новай кнігі ў серыі «Бібліятэка свабоды. Турма і здароўе». Яе аўтар былы вязень сумлення доктар медыцыны Юрый Бандажэўскі. На падставе ўласнага досвіду ён напісаў дапаможнік, адрасаваны вязням, якія не збіраюцца здавацца ва ўмовах няволі. На сайце свабода.орг можна глядзець відэатрансляцыю, а неўзабаве мы звяжемся з нашай карэспандэнткай на месцы. Зараз адзін з першых водгукаў. Павел Севярынец шостую частку свайго 36-гадовага жыцця правёў у зняволенні, і пра кнігу «Турма і здароўе» малады палітык даведаўся, адбываючы тэрмін на прымусовых працах. Літаратуры, якая дапамагае зняволеным, у Беларусі амаль няма, а выдання, падобнага да кнігі Бандажэўскага, ён не сустракаў, кажа Севярынец.
Я не сустракал. Я бачу пару методичек весны на конт правной обороны. Да их бачу все. Такие парады потребные, и они потребны вовле любому белорусу, потому что, починаючи от харчования и ладу життя, завершаючи элементарной некой информацией про правы в таких умовах, этого всего время не хапая. Вот. Конечно, корыстно. Треба и книжки, и буклеты, и брошюры. И читали бы их и на химии, и в зонах бы читали, тем более в зонах еще более. Читали, кстати.
Я нагадаю, што прэзентацыя кнігі «Турма і здароўе» ўжо пачалася, і сачыць за ёй у жывым рэжыме вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Да паведамлення мы вернемся пазней і звяжемся з нашай карэспандэнткай. Ну а зараз гарачая эканамічная навіна. Усе падрыхтоўчыя працы па аб'яднанні Менскага і Камскага аўтамабільных заводаў закончаны. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску намеснік генеральнага дырэктара МАЗа Дмітрый Караткевіч. Адказуючы на пытанне нашага рада, ён таксама сказаў, што адпаведныя дакументы ўжо падрыхтаваныя і перададзеныя ва ўрад. З намі на сувязі Уладзімир Глот, які задаваў пытанні і быў на прэсавай канферэнцыі. Добры дзень.
Добрый вечер, Алена.
Спадар Глот, от кого теперь залежит принятие решения?
Наместник генерального директора Минского автомобильного завода Дмитрий Караткевич дал заразуметь, что решение об лёсе предприемства будет приматься с белорусского боку на высоком уровне.
Закончены все документальные подготовительные работы, оценены все активы, как МАЗа, так и КАМАЗа. Все предложения переданы, скажем так, на уровень правительства, и, в принципе, именно на уровень правительства будет принято решение по объединению. С точки зрения работы на внешних рынках, естественно, объединение позволит нам использовать активы обоих предприятий, то есть, соответственно, мы будем пользоваться сборочным предприятием КАМАЗа, КАМАЗ будет пользоваться сборочным предприятием МАЗа. И это, естественно, сократит издержки, будет возможность оптимизировать расходы на создание новых сборочных производств.
А вот так бачит ситуация вытворцы у Менску. Россия так само настоивает на объедании и публично называет этот проект одним из приоритетов своей интеграционной политики. Ну а Беларусь, как известно, то погажается на это объединение, то категорично отмовляется от взлетя. И опошним разом, вот именно категорично супроть этого проекта выступил сам Александр Лукашенко.
Не знаю, как там правительство решает этот вопрос, но это не их сфера. Все равно придут к президенту. Что мы получим от этого объединения, акционирования, а еще и передать за бесценок акции предприятия того же МАЗа? Что мы получим? Рынки у нас, они есть, они общие. И мы не уступаем по качеству, по цене продукции, которую выпускает сегодня будущий, так сказать, акционер. Я спрашиваю, сколько вы вложите в модернизацию МАЗа, коль вы сюда пришли? Денег нет. Я президент Беларуси, меня белорусский народ избрал. И я на эту бандитскую акцию, иначе не назовешь, не пойду.
Господар Глот, давайте згадаем, что злиццё МАЗу и КамАЗу – это только один из проектов белорусско-российской интеграции. Мы можем згадать «Нафтан» або «Гродно-Азот». И ранее на урадовом узровне обещался, что яны будут приватизованы с уделом российских компаний. Чому на конт МАЗу такая непоследовность? Что это самая дорогая и престижная марка для Беларуси?
Ну, по-перше, это самый первый проект. Вот был все же «Нафтан» и «Гродненский Азот» появился позднее. А первый проект был именно «МАЗ» и «КамАЗ». И, видите, тут каждый бок боится, как не прогадать в этом взлете и не проиграть. Хотя вот экономисты кажут, что теперь, саправды, не самый лепший час для того, как объединяться и приватизовать майомость, покольки зараз рынки во всем свете идут на спад. Ну, але ж, як гэта вырашыцца, чаму вырашыцца і хто за кім будзе апошняе слова, ну, Александр Лукашенко сваю пазіцыю ўжо нам абвясціў. Але вот, Алена, я боюся, что коли Менск будет тягнуть с этим проектом, то будет для Менска все горше и горше.
Скажите, ці мае МАЗ перспективы быть конкурентоздольным на российском рынке, на інших рынках, с уликом того, что Россия долучается до сусветной гандлёвой организации, ось и яе рынок становится больше открытой заходней продукцией?
Алена, вот коли я казал перед этим, что становище для белорусских автомобилебудовников и на гул для белорусской продукции будет все горшим и горшим, я как раз имел вот то, что вы заклали у своим питания. То, что Россия долучается до всесветной гандлевой организации, и то, что российский рынок становится больше открытым. А для Беларуси это вельми небеспечно. И ситуация в России с попытом на белорусские автомобили изменяется. И сегодня это признал на прессовой конференции Дмитрий Короткевич.
Конец прошлого года ознаменовался переходом России на новые экологические стандарты Евро-4 автомобилей, что в свою очередь повлекло осторожность потребителя к переходу на новую технику, которая пока отсутствует база по ремонту, по насыщенности запасных частей, по наличию качественного моторного топлива для того, чтобы обеспечить эти нормы. В связи с этим, естественно, возник падение спроса, что в свою очередь и вызвало проблемы с реализацией продукции.
Ну вот мы казали про МАЗ, але есть еще такое ведомое предприятие, как БелАЗ, и на Российскую Федерацию в огульных поставках БелАЗов припадает 64% всей продукции. И это при всех спробах керавництва БелАЗу знайсти некие альтернативные рынки. А на российском рынке попит падает, и про это так само сегодня сказал наместник генерального директора БелАЗу Кирилл Казаченко.
Наши аналитики не видят пока большого прогресса. Предварительно мы рассчитывали, что второе полугодие будет обусловлено ростом цен на уголь и руды, но этого не происходит, и, соответственно, ощущаем это по спросу. Вынуждены идти сейчас на длинные контракты с длительными срочками платежа.
И вот российский рынок, он будет и надалей скорочаться для белорусских товаров, и не только для автомобилей. Так лечит московский экономист Дмитрий Балкунец.
Беларусь не успевает за этой модернизацией.
Белорусская продукция не поспевает за той модернизацией, якая теперь проводится в России. Многие белорусские товары, у тым лику спожвецкие, робятся неконкурентноздольными у России. Например, учора я черговым разом побачил литровую бутыльку белорусского кефиру у московской краме, коштом 93 российские рубли. Хоть российские аналоги и не превышают 50 рублей. Я навод не ведаю, кто его купляет. У России есть гроши для закупу больше якостной продукции. А белорусские машины, той же БелАЗ, за якостью не поспевают. А тому российские пропановы объединять автомобильные активы, уличивающие великую долю поставок из Беларуси в Россию, я лечу обгрунтованными и рациональными.
Я считаю вполне обоснованным и рациональным.
Меркаванне беларускіх прамысловікоў і экспертаў выслухаў Уладзімир Глотну, а нас цікавіць, што вы думаеце пра перспектывы зліцця беларускіх і расійскіх прадпрыемстваў. Ці паспрыяе гэта мадэрнізацыі канкурэнтаздольнасці беларускіх прадпрыемстваў і іх прадукцыі, і ці падымецца тут зарплата да ўзроўня расійскай. Телефон для сувязі з эфірам 651-42-04. А зараз НРМ, песня «Фабрика».
Гэты новы дзень, дзень як дзень, ланцугу. І я ў вакно глядзеў, праз інжу, праз смугу. Выбіраеш, выбірай, каляровы неба край. Выбіраеш, выбірай, дзіўны край.
Радуе свабода, нагадаю, асноўныя тэмы эфіру. Падрыхтоўчая праца па аб'яднанні Менскага і Камскага аўтамабільных заводаў завершаная. Пра гэта паведаміў намеснік гендырэктара МАЗу Дмітрый Караткевіч. Польскія эксперты, да якіх звярнулася наша радыё, лічаць, што рашэнне пра размяшчэнне расійскай авіябазы ў Беларусі можа выклікаць заклапочанасць у Польшчы і НАТО. Делегацыя прадстаўнікоў праваахоўных органаў Кыргызстану накіравалася ў Менск для пошуку суграмадзянаў, у тым ліку Бакіевых. На гэтым тыдні з райцэнтраў прыйшлі паведамленні пра тры гучныя карупцыйныя справы дзяржчыноўнікаў, і следчы камітэт вырашае, ці заводзіць крымінальную справу супраць былога старшыні Жыткавіцкага райвыканкаму Мікалая Какоры. Расійская авіябаза ў Беларусі – гэта новая абставіна, і яна можа выклікаць заклапочанасць як у Польшчы, так і сярод іншых краінаў сяброў НАТО. Пра гэта сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё дэпутат польскага парламенту Збышак Забароўскі. Адказваючы на пытанне пра магчымую рэакцыю польскага і натаўскага бакоў на ўзнікненне такой базы, дэпутат Забароўскі адзначыў.
Я думаю, што стварэнне гэтай авіябазы павінна выклікаць непакой, бо гэта азначае змену сітуацыі. Да гэтага часу не было такога тыпу расійскіх базаў у Беларусі, а былі толькі базы, у якіх дэ-факта не знаходзіліся ўзброеныя сілы. Я маю на ўвазе радыёлакацыйную станцыю ў Барановічах і вузел сувязі з падводнымі лодкамі ў Вілейцы. Расійская авіябаза ў Беларусі – гэта новая якасць. І яна можа выклікаць заклапочанасць як у Польшчы, так і сярод іншых краінаў сяброў НАТО. Але я таксама думаю, што можна разглядаць гэтае запачаткаванне рэальнага супрацоўніцтва ў галіне супрацьпаветранай абароны паміж Расіяй і Беларусю у кантэксце размоваў аб базе супрацьракетнай абароны ў Польшчы. Я думаю, што гэты кантэкст будзе прыгадваць і расійскі бок, і беларускі. Таму што працягваецца дыскусія аб пабудове базы супрацьракетнай абароны на Памор'і ў Польшчы. Ну і прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі выступіў з ідэяй узбраення польскіх ваенна-паветраных сілаў у антыракеты кароткага радыусу дзеяння. Хоць пакуль што гэтая ідэя знаходзіцца ўсяго на паперы.
Лічыць дэпутат польскага парламенту Збышак Забароўскі. Мы пыталіся сёння і ў жыхароў Магілёва, што яны думаюць пра стварэнне расійскай вайсковай базы на тэрыторыі Беларусі.
А зачем у нас свои войска есть, своих хватает. У них своя территория, у нас своя территория. И все, пускай на своей территории, где хотят, располагают.
Смотря на каких условиях. Будет ли, например, Россия платить за базу? То есть, если платить, то сколько?
А на что нам это? А кого я обороняю? Та российская войсковая часть. Я коли служил в Германии, так вот вся групповка в Германии повинна была протриматься порядка 6 годин. Так само и для Беларуси будет. Это буферная зона.
Даже не знаю. Ну, содружественное государство вроде бы. Вроде бы так и не против. Пусть ставят. Может, то сильнее будет оборона.
Дренна, это оккупация. Пускай американцы в Европе ставят. А мы нейтральная держава. В Конституции это сказано.
Россия, она всегда окружает себя сателлитами. Как и Америка, как Германия в свое время. Это геополитика. Нам выбор или нам с Западом быть, или с Россией. Мало ли что написано в Конституции. Международное право – это право сила.
Мы совместно единое государство строим. Почему Америка вот везде все заполонила своими базами и все? Что ей кто-то угрожает? В случае нападения или что, Россия нам поможет, мы ей поможем.
Слово так не могу сказать, что против там нельзя. Нам же это водки-то платить определенную аренду там, допустим.
Это самое интересное. Платили бы так.
Валютным поступлением.
Вообще, она нам, конечно, не надо, российская часть. С кем мы воевать собрали, что ли?
Если Лукашенко решит поставить, значит, она и будет. А с народа спроса не будет. Решать будет наверху.
Вообще не важно это. Мне интересно. Наш политический аппарат, с ним бороться как-то, я так понимаю, что бессмысленно, лучше вообще его не трогать. Я против, конечно, но уже бессмысленно это что-то делать.
Все равно мы связаны с Россией, как-то разделиться уже. Все равно или с Россией, или без России, если включишь, опустишь голову, так и затопчешь.
Наверное, поддерживаю. Мы один народ, наверное. Сильнее будет.
Все равно, если будет война, будет через нашу территорию. Будет база, не будет база.
Если бы, допустим, где-то тут мне мешало, именно мне, тогда бы да. А так, единственное, может самолет упасть у нас. Но это может и гражданский упасть.
Такие меркования мы почули сегодня у Могилеве.
Живая свобода за Леной Тиханович.
Ну, а зараз мы звязваемся з нашай корэспандэнткай Інай Студзінскай, якая знаходзіцца ва управе БНФ, дзе пачалася прэзентацыя кнігі «Турма і здароўе». Гэта чарговая, апошняя, новая кніга ў серыі «Бібліятэка свабоды». Іна, што адбываецца? Хто прыйшоў? Хто выступае?
Вось толькі што пачалася прэзентацыя, на жаль, не атрымліваецца, каб роўна а 18-й пачаць, канец працоўнага дня ў горадзе Коркі, але поўная заля ўжо. Прыйшлі з такіх выбітных асобаў літаратар Андрэй Хаданович, ёсць праваабаронца Людміла Хразнова, былы палітвязень Сяргей Хажанкоў, маці палітвязня Валентина Алиневич, мать Игора Алиневича, мать Эдуарда Лобова Марина, представники платформы. Прийшли такі активісти, ось Ніна Багінська, яка завсюди з біло-червоно-білим стягом виходить на площу, яку постійно судять. Ось тільки що почалася презентація. Відкрив її керівник Мінського бюро Радіо Свобода Валентин Жданко. І він у приватності сказав, що є абсолютна коштовність. Це свобода чоловіка і здоров'я. Ось. І розповів про гэтую книгу, що незвичайний сам автор, ён був політв'язнем. І ось тут усе і жартують, коли книжку гэтую глядять. Гэтая книга вельми запотребованная, вельми корисная, але дай Бог, каб просто дзеля цікавості яе основная маса читала, а каб не спатрэбіліся гэтыя парады кожнаму. Ну, а тым, хто апынуўся за кратамі, канешне, для тых гэта кніга бесценная. Ось зараз толькі што спрабавалі ўсталяваць скайп сувязь з Юрыем Бандажэўскім. На жаль, ён не можа быць у Беларусі, ён знаходзіцца ў Кіеве, але ён абяцаў выйсці на скайповую сувязь. Зараз будет видеозворот, який дослал Бандажевский с Киева. Ну, такая атмосфера вот только початку.
Дякую, Инна. Мы свяжемся с вами и позднее. Я так само додам, что видеотрансляция с этой подеи зараз у гэты момент у живым режиме на сайте свобода.орг. У нас есть махчимость почуть еще один водгук. Это Валентина Алиневич, мать политвязня Игоря Алиневича.
Я каждый раз ждала, когда выйдет новый отрывок из этой книги.
Я каждый раз чекала, когда выйдет новый урывок из этой книги. Раздруковывала его, посылала всем нашим вязням, и политичным, и неполитичным, всем, кого хотела неяк поддержать. И хоть особисто Юрия Бандажевского я не ведаю, але я вельми удячная ему, что он робит. Он не застався обыяковый до наших проблемов и до проблемов наогул у всей Беларуси. Мы уже разумеем, як шмат невиноватых людей сядить у турмах, и что такое может здариться абсолютно с кожным у нашей краине. На жаль. Игор мне писал после того, як отрымливал от меня урывки с книги, что люди там с великой увагой и цікавостью читают досланные раздруковки и користаются парадами. И тому я думаю, что эта книга просто як зорка на нашем небосхиле. Такими людьми, як Юрий Бандажевский, наша краина может гонориться. На жаль, ему не знайшлося места у ей, але место в наших сердцах ему завсёды было и есть.
К сожалению, ему не нашлось места у нас, но место в наших сердцах оно всегда было и есть.
Кажа Валянціна Алінєвіч. Беларуская літаратура пачалася з турмы, і калі казаць гэта, не будзе перабольшэннем. Наўрад ці у якой яшчэ сусветнай літаратуры столькі творцаў і нават прызнаных класікаў мелі досвед зняволення. Імёны падсумуе мой калега Віталь Цыганкоў.
Перший поэтичный сборник Якова Колоса «Песни жальбы» вышел у 1910 годе, коли будущий классик белорусской литературы сидел, как мы теперь называем, на Володарце. Царские улады посадили его туда на 3 года за удел у подпольном наставницком съезде и дальнейшую деятельность в этом революционном накерунку. На думку доследчиков, миновито с туремных творов Якуб Колос начинается как хрестоматийный классик. Миновито с неволени были задуманные поэмы «Новая земля» и «Симон Музыка». А третья частка «Новой земли» там и написанная. Целая хваля творцев прошла про туремный досвид у пару советских репрессий в 30-х годов. Сярод немногих, кому удалось вернуться живым на волю, Кузьма Черный, Ян Скрыган, Сергей Граховский, Сергей Новик-Пяюн. 8 годов за кратами провела Лариса Гениуш. З іншага боку, у польскай турме ў віленскіх лукішках пісалі свае творы Максім Танк, Валентін Таулай, Хёдар Іляшэвіч, Міхась Машара. Бадай самы вядомы твор, прысвечаны турэмнай тэме, у кіпцюрах ГПУ Францішка Аліхновіча, кніга ўспамін пра салавецкі канцлягер. У канцы 20-га стагоддзя ў незалежнай Беларусі з'явіліся новыя палідняволеныя і, адпаведна, новыя творы на турэмную тэматыку. Турэмны дзённік Славаміра Адамовіча, лісты з лесу Павла Севярынца, амерыканскія вершы Александра Фядуты. Одной из найлепших книг 2011 года был признан поэтичный сборник «Листы до воли» у Владимира Некляева, у яким поэт опубликовал свои туремные верши. Чому белорусская литература нередко пишется за кратами? Ці дае зняволення некие новые отчувания для творцы? Вот як на гэтае пытанне отказывая Владимир Некляев.
Белорусская национальная идея цалком уключена с идеей белорусской державности была выношена и сформулированная именно литераторами. Тому у этих людей от самого початку с уладой, якая была завсёды антибелорусской, были вельми складаны относимы. Разве это именно они сидели в турмах? Ничего доброго в турме нема. Это зняволенные, это покуты. Але все эти люди, во всяком выпадку, больше из них примала то, что посылал лёс, как належно. Как то, про что треба пройти, как Беларусь стала такой, про якую яны марили. И вот здесь этой Беларуси, про якую яны марили, яны не покидали писать у турме. И написали там далеко не горшие свои творы. Турма, до речи, вельми обострая подшутся. И она смешает акценты, и она взметая все дробезное в человеческих отношениях. і узбуйняє масштаб і робить більш ясну перспективу тюрми і про стіни. Все-таки нечто видать. Я нікому не жадаю тюремного досвіду, ні тим, хто пише мистецькі твори, ні тим, хто їх читає. Але є те, що є. Білорусь, яка ще не стала той Білоруссю, про яку марили її починальники. І я не виключаю, що досвід цей доведеться звідати ще нікому. Значить, будуть нові випробування, а з ними буде довжитися література і льос кожного з тих, хто присвятив себе не тільки служенню тогожому письменству, але і айчині.
Владимир Некляєв у інтерв'ю Радіо Свобода. Вірш «У турмі» Якуба Колеса натхнів на пісню сучасного музику Лявона Вольського. Забаве «Свобода» без гальштука за і супраць АЕС у Беларусі. Зверну увагу на нові теми у наступній годині. Киргізи їдуть у Мінськ добивати Бакієвих. Рігор Костусьов змагається супраць площі Леніна. Американське слідче у Махачкале і протяг справи Царнаєвих.